Андрей Ильин. Обет молчания. Книга пятая. Бомба для братвы. Глава первая. В 8 часов утра в понедельник оперативный дежурный отдела обработки информации сдал свою очередную вахту. Сдал, как стопудовый груз с плеч снял. Это только кажется, что человек, отвечающий за входящую информацию, ни черта не делает. Ну, в смысле, не утруждается. Мешки не таскает, баранку грузовика или штурвал самолета не крутит, на морозе товар не продает. Сидит себе в тепле и уюте и в ус не дует. А напротив, дует литрами казенный, то есть совершенно бесплатный кофе, который закусывает такими же бесплатными сладкими сухариками и даже домой иногда прихватывает с полкило по рассеянности. С такой работой, кажется, точно мозоли не набить, потому что информация – это не кувалда, не грабли, не отбойный молоток и даже не фонендоскоп, потому что информация – это невесомая абстракция. Это буквы и слова, поступающие по всем возможным каналам связи, в одно мало кому известное место, где предусмотрена должность оперативного дежурного, отвечающего за бесперебойную круглосуточную работу всех этих каналов. И если хоть один из них даст сбой более чем на 5 минут, тот дежурный может вместо чашки с кофе заполучить в руки те самые метлу, грабли или отбойный молоток на несколько последующих лет. «Ну как тут?» – поинтересовался новый дежурный у старого. «Все в порядке. Войну без меня часом не начал?» «Да нет, не успел. Все некогда было. В следующий раз». Новый дежурный бегло осмотрел сводный статистический файл. Число входящих сообщений, количество бит, число и величина сообщений, разнесенные по континентам, по странам. Не очень много, как обычно, когда в мире царит относительное спокойствие. Дежурный не знал содержания сообщений, так как они поступали в зашифрованном виде, но давно уже научился по количеству входящих бит и их направленности судить о неблагополучии в том или ином регионе мира. Достаточно было лишь прочитать завтрашние или послезавтрашние газеты, чтобы связать поток вдруг обрушившийся на один из компьютеров информации с подробно описанными журналистами событиями. Через несколько дней описанными. Происшествие. 17-й процессор сдох, заменили. 7-я на работу не вышла, заболела. Родственники звонили. 11-я в декрет ушла. Прямо отсюда, на скорой. Уже? Вроде ничего видно не было. Униформа скрадывает. Новый дежурный расписался в журнале смены дежурств. Старый откинулся в кресле. По негласной традиции еще четверть часа он должен был находиться на месте, на случай вдруг появившихся вопросов. Через 5 минут должна была начаться пересменка личного состава. Скомпонованная по географической принадлежности информация поступала в отделы, где ее расшифровывали, прочитывали и сортировали по степени значимости. Самую серьезную сбрасывали в особые папки, которые по внутренним компьютерным сетям доставлялись к персоналкам начальников отделов. Те делали свои отметки и отсылали информацию дальше. Раньше каждый приложившийся к бумагам работник оставлял на них роспись, чтобы в случае чего было с кого спросить за ратозейство. Теперь все упростилось. Фискальные функции взял на себя компьютер, фиксировавший каждое вхождение в свою электронную память. 15 минут прошли. Старый дежурный поднялся, пожал руку своему еще пока бодренькому сменщику и пошел к двери. От двери машинного зала до выхода на улицу Его пропуск проверили 3 раза, каждый раз самым тщательным образом встречая фотографию с оригиналом. Хотя каждый охранник знал предъявляемую к опознанию физиономию как облупленную, потому что видел ее хозяина через 2 дня на третий уже несколько лет. Дежурный вышел на улицу и радостно втянул свежий воздух. Теперь 2 ближайших дня он мог позволить себе не думать о процессорах, сбоях в каналах связи и падающих в обморок по поводу поздних сроков беременности работницах. И точно так же, как сменившийся дежурный, в эти и другие двери выходили прочие работники отдела обработки информации. И тоже шли по домам. Работать начинали другие люди. Начальник 9-го отдела просмотрел вновь поступившую и собранную в особую папку информацию и отчеркнул на экране несколько сообщений и еще несколько. Потом затребовал полный объем сообщений, поступивших в последние сутки, и углубился в чтение. Информация была скучна и не заинтересовала бы никакого самого проницательного журналиста. В ней совершенно отсутствовала событийная сторона. Никто никого не убивал, ни на кого не покушался, никого не свергал. Не было даже бытового скандала, но были письменные и устные, официальные и неофициальные заявления отдельных лиц изучаемого государства, а также сравнительная информация, рассортированная по времени и фигурантам, находящаяся в специальном файле в компьютере. Но главное, была в памяти человека, который отслеживал эту страну уже несколько лет и мог уловить любое самое мелкое изменение в характере ее внутренней или внешней политики. Начальник отдела еще раз перечитал пришедшую информацию и, перепроверяя себя, поднял предыдущую и ту, что пришла 3, 4 и 5 дней назад, и ту, что месяц назад. Разница была ощутима. Начальник отдела выделил отдельные цитаты, перенес в один файл, перетасовал их, расставил в определенном порядке, проставил числа и распечатал на принтере. Из сотен тысяч бит беспорядочной информации выкристаллизовалось главное, на которую и следовало обратить внимание вышестоящему начальству. Вышестоящий начальник не пропустил сообщения, поступившие из 9-го отдела. Он внимательно прочитал представленные цитаты и набрал номер на внутреннем телефоне. «Это я. Слушаю. Возможны колебания в политическом курсе страны X. В какую сторону? Пока не ясно. Информация слишком фрагментарная, чтобы делать какие-нибудь определенные выводы. В чем она заключается?» Начальник зачитал несколько цитат. Одну месячной давности, где глава страны X провозглашал свою лояльность ко всем прочим, чуть более большим или лучше вооруженным ближним и дальним соседям и отказывался от каких-либо территориальных претензий к соседним странам, несмотря на то, что границы между ними имели очень спорную конфигурацию, а отношения оставляли желать лучшего. И вчерашнюю, где тот же глава требовал разобраться со спорными издревле принадлежащими им территориями и совсем недвусмысленно намекал на дурное влияние на распоясавшихся соседей, расположенных за 3 9 земель сверхдержав, которые желали его народу всяческих несчастий. Разница была разительной. Моська вдруг ни с того ни с сего разлаялась на своих более породистых сородичей и заодно на проходящих мимо слонов. С чего бы это у Моськи проявилась такая агрессивность? «Подготовьте подробный доклад», – попросил один начальник другого, – «к завтрашнему утру». Перед экспертами поставили единственный и самый главный вопрос – отчего вдруг разлаялась Моська? Отчего она перестала бояться не только клыков ближних своих собратьев по породе, но и слоновьих бивней? Что это? Непродуманное заявление распоясавшегося средней руки вождя или, напротив, хорошо продуманная и направленная на перспективу политика? А если политика, то кому она выгодна и кем может направляться? В то, что политика этой маленькой страны может направляться руководителями этой страны, никто не верил. Маленькие страны не имеют своей политики. Маленькие страны перекручиваются между жерновами сверхдержав и продаются тем сверхдержавам. Одной, другой, третьей или всем вместе. Как та проститутка, которая без сутенера защитника – смерть. Эксперты подняли историю страны. От древнейших до новейших времен отсмотрели ее политику. Проследили все войны и межрасовые конфликты, разложили по полочкам всех ее почивших и ныне здравствующих руководителей, рассортировали все внутренние правящие и оппозиционные силы, прикинули возможности и международные связи каждой. И сделали парадоксальный вывод, что заявление главы государства не имеет скрытого смысла, по крайней мере видимого. Такое тоже иногда случается с правителями третьестепенных государств, от мнения которых решительно ничего не зависит. Но случается редко. «Вы уверены в своих выводах?» – спросили экспертов. «В рамках той информации, которой мы располагаем, для более глубоких выводов нам требуются дополнительные факты, касающиеся нынешнего политического, экономического, этнического и других положений страны. Подготовьте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить». Российскому посольству, расквартированному в стране X, были направлены шифровки с поставленными экспертами вопросами, теми же самыми и еще некоторыми другими вопросами, адресованными собственным и специально направленным корреспондентам некоторых центральных газет, которые все как один имели двойное образование и двойной оклад, получаемый в двух разных кассах. Дипломаты отправились на рауты, журналисты в гущу народа, и те и другие по своим каналам направили добытую информацию в Москву. Дипломаты сообщали, что в высших эшелонах власти заметно смещение настроений в сторону ура-патриотизма и немедленного разрешения застарелых территориальных споров, непонятно чем вызванное. Патриотизм всегда отвечал характеру этой страны, и неразрешенные территориальные споры тоже были всегда, лет 150. Отчего их вдруг надумали решать не позже, чем в ближайшую пятницу, было совершенно непонятно. Но ходили упорные слухи, что теперь это стало возможно. На вопрос, отчего теперь, а не раньше, высокопоставленные чиновники разводили руками и ссылались на авторитет главы государства, который будто бы где-то, кому-то не более чем несколько дней назад, конфиденциально сообщил, что существовавшие до того политические предпосылки резко изменились, и теперь их страна сможет разговаривать с другими странами на равных, как того требует их имеющая тысячелетнюю историю национальное самосознание. Народ знал больше. Народ говорил, что теперь конец их многочисленных врагов близок, что теперь стараниями вождя у них есть такое оружие, которого убоится всякий недруг, а если не убоится и не пойдет на попятную, то погибнет. Дипломаты и корреспонденты высказали осторожную мысль, что речь идет о возможности приобретения данным государством ядерного оружия. Эксперты обработали вновь поступившую информацию и согласились с выводами дипломатов и корреспондентов. Да. Атомное или любое иное равное ему по поражающей мощности оружие могло вызвать подобное заявление главы государства. Он мог поменять устоявшийся внешнеполитический курс, и если получил или предполагает получить в ближайшее время термоядерную дубинку. Вооруженная атомом держава перестанет быть третьестепенной, даже если территориально и экономически она карликовая. Такой возможности исключить нельзя. Но эксперты опоздали со своими выводами. Глава государства X сделал новое заявление, на этот раз официальное. Он сказал, что не намерен терпеть территориальные и иные притеснения, чинимые ближайшими соседями, и мировое сообщество должно поддержать справедливые требования его народа. Но если оно не поддержит, то его страна сама решит свои проблемы, хотя лично он, как глава суверенного государства, всегда предпочитал и предпочитает мирное разрешение конфликтов. Данное грозное заявление прошло мимо ушей широкой мировой общественности, потому что страна была маленькая и мало кому интересная. Она ведь не располагала ни Голливудом с его всемирно известными звездами, ни бывшей советской армией с ее красными звездами на бортах атомных подводных лодок. Заявления, грозно произносимые в богом забытой провинции, никогда не привлекают внимания. Пока они только заявления. Но данное заявление не проскочило мимо внимания политиков и разведчиков из-за их профессиональной принадлежности. Политики и разведчики стараются не пропускать любого, даже самого ничтожного колебания в мировой политике, как тот сейсмограф, который чувствует приближение беды раньше, чем его ощутит население. Мелкие толчки бывают предвестниками больших катаклизмов, и лучше их не пропускать, чтобы избежать того, что имело место быть в 1914 и 1939 годах, когда тоже потряхивало, да никто на те толчки никакого внимания не обратил, пока мир не рухнул. Политики-разведчики сосредоточили свое внимание на мало кому интересной стране, на заявлении ее главы. Анализ всех произнесенных официальных речей и неофициальных высказываний, а также общеполитическая обстановка, сложившаяся вокруг страны, не позволяли списать данное заявление на случайность. Тем более, что в стране было объявлено чрезвычайное положение и началась мобилизация резервистов. Поступившие агентурные данные лишь усилили всеобщее беспокойство. Высокопоставленные, которым можно было доверять чины, подтвердили включение в военные планы использования ядерного оружия. Штабисты разрабатывали планы доставки в район боевых действий ядерных зарядов, теоретически разрабатывали, но это доказывало, что эти заряды были. Спецслужбы послали в обеспокоившую их страну новых корреспондентов и торговых представителей, снабженных кроме соответствующих пресс-удостоверений и каталогов товаров значительными суммами. Информация подтвердилась на новом, более высоком уровне и детализировалась. Несколько несвязанных друг с другом и не знающих, что они работают на одних и тех же хозяев государственных чиновников, указали на приобретение их страной трех атомных бомб, предположительно советского или китайского производства. Круг поисков определился. Главы нескольких ведущих государств мира вышли с неофициальными контактами на генерального секретаря КПК и президента России в ходе непродолжительных дружеских бесед, касающихся здоровья и погоды. Они высказали опасения за сохранность арсенала ядерного вооружения нынешней китайской народной армии и бывшей советской армии и намекнули, что располагают информацией о возможной утечке с территорий, вверенных президенту и генеральному секретарю стран, отдельных образцов указанного вооружения, на что получили заверение в полной невозможности данного рода происшествий и уверение в проведении в самое ближайшее время ревизии в ядерном хозяйстве. Заверения и уверения никого особенно не убедили. Политика есть искусство предположений, в том числе самых фантастических, касающихся расползания ядерного оружия по арсеналам третьих стран, несмотря на их официальное взаимосокращение первыми странами. Министерство безопасности ведущих капиталистических стран, а также службы разведки НАТО получили указание сосредоточить усилия на отработке версии передачи правительством России либо Министерством обороны России стратегических вооружений в неядерные страны, либо похищения данных видов вооружения, либо любых других возможных вариантов их попадания в третьи руки. Данным операциям был присвоен первый номер. Это в системе отчета разведок тех стран, что их должны были разработать и провести в жизнь. Отныне и до выяснения всех обстоятельств дела спецслужбам следовало сосредоточить максимум внимания и возможностей на ядерной угрозе, которая не шла в сравнение ни с какими другими угрозами. Хотя и была призрачна. Хотя и основывалась лишь на непроверенных и неподтвержденных фактах, на информации второго плана, но которая, тем не менее, была, потому что касалась самого разрушительного из когда-либо изобретенного человечеством оружия. Когда разговор идет о термоядерном оружии, все предпочитают перестраховаться и закричать «пожар», даже тогда, когда еще дымом не пахнет. А просто случайно деревенский паренек сказал, что слышал, что в соседнем селе будто бы загорелся сарай. Упредить значит не допустить. Военного Чернобыля не допустить. Или нескольких военных Чернобылей.